В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Итак, начнем. Здравствуйте, это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Стас Юрченко. И сегодня мы расскажем вам самые интересные события, которые произошли или, может быть, происходят в данный момент на территории Крымского полуострова. Итак, дорогие мои, что же самого интересного произошло вот на этой неделе января 2020 года?
Итак, начнем наш эфир все же не с, начнем с возмущений, но не крымчан, а россиян. Возмущаются они, как вы думаете, чему? Поезду, с которой с такой помпой открывали, ведь тот самый мост через Керченский пролив называли стройкой века и главным событием для россиян. Так вот, пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма. Да-да-да, пассажиры с неохотой.
В смысле, она считает, что билеты должны стоить дороже, я правильно понимаю, да? То есть, так много продают дешевых билетов, так много приезжает россиян в оккупированный Крым, что это просто возмутительно, нет?
Именно, именно, потому что с неохотой, нет-нет, но приобретают билеты на поезда до Крыма эти самые россияне. Будь цена непозволительно высокой, никто бы не ездил, были бы пустые поезда, и это было бы лучше. Почему лучше, мы об этом еще скажем.
Так а чем возмутилась-то россиянка?
Говорит, что слишком высокие цены на такое большое длительность путешествия, ведь все же в пути люди находятся практически 2 дня. В частности, жительница Петербурга Евгения Краснова рассказала о том, что пришла в ужас после того, как сравнила стоимость билеты на самолет и на поезд до полуострова. По ее словам, на поезде добираться до Крыма нужно более 40 часов, и перспектива все это время торчать в душном вагоне с грязными туалетами в тесноте, ну, совсем не радует.
Слушай, кто тебя заставляет вообще? Ты можешь спокойно просто-напросто выйти из поезда, идти за поездом. Заплати себе, да, иди себе за поездом, не будь себе в душном вагоне. Можно на крыше еще ехать, кстати. Какие есть еще варианты?
Вообще, я бы хотел процитировать эту жительницу Петербурга. Она сказала, что только ради того, чтобы сфотографировать море с моста и заплатить за такое удовольствие такие же деньги, как за полет. Вот люди должны платить за билет, считает она. Вообще,
то есть, подождите, деле... она могла бы... Смотрите, билет стоит на поезде плацкартный, насколько я помню, да, чуть, ну, в районе где-то 4000 рублей. За такие деньги дорогая наша, как там, Евгения Краснова и другие жители Петербурга, за такие деньги я пришлю вам каждому фотографию Керченского моста. Даже могу 2, в принципе, прислать. По 4000, давайте так, по 3500 рублей. И в Крым вы не едете, не нарушаете украинское законодательство.
Вот там сейчас под Александром будет его имейл, куда вы можете писать, обращаться с заказами.
Деньги, да.
Да. На самом деле, вот она говорит, что только ради моста. Ну, почему только ради моста? А подстаканники с Крымским мостом, которые в интернете можно купить вдвое дешевле,
чем в самом поезде. А в поезде, наверное, можно было украсть.
Можно было. Помните, что в одном из предыдущих, когда мы писали про первый, когда мы рассказывали о том, что запустился первый локомотив, один из жителей России, который в нем ехал, сказал, что здесь со мной едут лучшие жители России. Вот ради общения с ними, возможно, уже стоит купить только билет.
Конечно, и можно, в принципе, никуда не ездить, даже этим людям так можно и сказать. Кстати, мой знакомый, который торгует всякой снедью, в Симферополе.
Так, у вас широкий бизнес.
Да, конечно, пирожки, беляши и прочие. Да, и прочие растягает там. Так вот, он сказал, что он, в принципе, ожидал, что сейчас приедет очень много людей, ломанется, и как бы он сделает ему, наконец-то, выручку, которой уже нет с 2014 года практически, возле железнодорожного вокзала. Говорит, все клиенты, которые к нему зашли, это приехали 2 россиянина, заказали по чашке кофе и снова сели обратно в тот же самый поезд и уехали.
Подождите, а вот те толпы, которые мы видели в СМИ, а вот женщина, которая целовала поезд, замечательная.
Что она местная, она никуда не... Вот та, которая целовала поезд,
местные люди,
она вообще, она никуда не... Она приехала, то есть она приехала давно, еще когда ходили нормальные поезда через территорию материковой Украины, и она живет в Севастополе. Ну и также все, очень многие люди, которые приехали на поезде, они либо в тот же самый день вернулись обратно, либо сказали, сказали, что поскольку это очень долго и дорого, а мост мы уже сфотографировали и не дали мне заработать почти 4000 рублей на каждой фотографии, то мы, говорит, теперь обратно полетим уже самолетом из Симферополя, потому что на самолете гораздо быстрее и уж точно дешевле.
Но я расскажу следующую новость, и опять она будет касаться поездов.
Да боже ты мой!
С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание. Они начали курсировать по этому маршруту через день, а раньше ходили каждый день. А вот составы Москва-Симферополь и Симферополь-Москва продолжают ездить каждый день.
Ежедневно, да?
Ежедневно, да. Напомню, что железнодорожное сообщение вообще открылось 23 декабря. Именно тогда на полуостров отправился первый поезд из Санкт-Петербурга. Долго не выдержали они.
Мне вот интересно, а крымское правительство уже пересчитало свои цифры, обновило по тому количеству туристов, которые они ожидали получить на поездах? Ведь они же давали нам прекрасные огромные цифры.
Эти поездатые цифры, я, конечно, помню их. Слушай, они говорили вообще, ну, господин Черняк сказал, что уже в 2020 году в Крым приедет 15 миллионов туристов. Я уж не знаю, это только по железной дороге приедет такое количество туристов или всего, но в этом году, напомню, даже по данным крымских чиновников, 7,5 миллионов приехало якобы туристов на территорию Крымского полуострова.
На самом деле, я думаю, что, учитывая, что петербургский поезд не выдержал даже месяца, да, вот курировал каждый день, даже месяца не выдержал, что такое будет происходить все чаще, и в конце концов останется только какой-нибудь поезд, который будет следовать из Тамани в Керчь обратно. И что делать крымским властям? Я думаю, они наймут специальных людей, которые просто будут сидеть в этом поезде, курсировать кататься 10 раз в день, да, туда-сюда, и увеличивать количество туристов на полуострове.
Но, слушай, ты знаешь, им даже нанимать никого не надо, поскольку они вообще всех приезжих в Крым из соседней России просто записывают в турист. Точно так же, как и те, кто приезжает в Крым из, ну, значит, из материковой Украины. Еще одна новость про поезда. Вот когда Рустем Халилов рассказал вам, дорогие наши радиослушатели программы «Крымский пармезан» и зрители, что на поезде приезжают в Крым лучшие люди России, он же не шутил на самом деле. Он же не шутил, Рустем Халилов.
Я вообще редко шучу.
Смотри, да, он вообще серьезен, как, я не знаю, как кто, как турист, попавший в Керчь вместо Джанкоя. Так вот, не прошло и месяца после запуска вот этих пассажирских поездов из соседней России в оккупированный Крым по Керченскому мосту, как эти пассажиры этих поездов стали фигурировать в криминальной хронике. Но для Крыма это одно и то же. Сначала января стало известно как минимум о двух инцидентах, которые произошли в поездах крымского направления. Во-первых, в поезде «Таврия», который следует из оккупированного Симферополя в столице великой прекрасной России, город Москва, в ночь на 10 января нетрезвая женщина вынесла ребенка из купе и бросила его на лестницу, ведущую на второй этаж, на нижний этаж вагона. Видео появилось в социальных сетях и разошлось по российским и крымским СМИ. Во вторник, 14 января, стало известно о поножовщине. Нет, это не та же самая мамаша, нет. А по ножовщине в поезде, который следовал из российского Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь. В плацкартном вагоне поезда нетрезвый 61-летний уроженец Воронежской области соседней России напал с ножом на попутчиков и нанес ранение 22-летнему жителю Астраханской области и 18-летней Евпаторики. Окей, но по поводу Евпаторики шутить не будем. А вот что касается жителя Астраханской области, зачем? Ну, это же маразм какой-то. Ну, езжай себе тогда в Астраханскую область, там, если ты хочешь заниматься по ножу. Причем здесь поезд этот в Симферополь.
Ну, на самом деле, в чем-то все логично, потому что люди едут слишком большое время в поезде, им там скучно. Что они там делают? Они там пьют. И ладно, если они ехали сутки, но когда едешь двое суток и только и делаешь, что квасишь, то шарики за ролики поехать могут.
Подождите. Там сказали, что это лучшие люди приезжают этими поездами. И я предполагаю, мне страшно предположить, какие же у них тогда другие люди в этой стране под названием Россия.
И что будет летом, когда будет очень жарко?
Я перейду к следующей новости, да, уже к не криминальной хронике, а к экономическим новостям. Мост и оптовый центр не повлияют на цены в Крыму. Вот так называется эта новость.
Это мнение вообще, которое надо вообще проверить еще, а может быть повлияет. Потому что, слушай, приезжал 10 января приезжал президент соседней России, господин Путин, в Крым.
Так, покупал, что-то?
Нет, и он говорил, что все-таки он думает, что запуск железнодорожного сообщения в Крым, он каким-то образом повлияет на цены в Крыму.
Ну ведь они могут подорожать, он же правду говорит.
А вот это я, кстати, не предполагаю.
А я вам сейчас объясню, как они подорожают. Но сначала расскажу о самой новости. Итак, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин Крым Реалям рассказал, что Керченский мост, трасса Таврида и оптово-логический центр, который планируют построить в Красногвардейском районе, не смогут повлиять на снижение цен в магазинах полуострова. Потому что, говорит Цуркин, основной фактор снижения цен – это количество товара на территории и развитие дистрибьюторской сети, а также создание здоровой рыночной конкуренции. А вот появление единых операторов поставок, наоборот, может привести к монополизации и к созданию так называемой эксклюзивности. Смотрите, значит, будет монополия. К чему приводит к монополии? Как всегда, к подорожанию товара. Как они могут рассуждать? Говорили, что запустят железнодорожное сообщение, и крымчане начнут жить лучше. Ага, если крымчане запустили, значит, крымчане начали жить лучше.
Логично.
Все, можно поднимать цены.
Это замечательно. Замечательная идея. Вы сейчас слышали, в принципе, выступление пиар-менеджера этой торговой компании, который объяснил вам, дорогие крымчане, почему вы стали жить лучше и теперь будете платить за все то же самое, но будете платить больше. Смотрите, на самом деле, вот тот же самый господин Цуркин. Цуркин никто иной, как министр в правительстве Сергея Аксенова. В 2014 году он был министром транспорта. И сейчас, хотя он уже этим не занимается, он уже отошел от этих дел, занимается другими делами и делишками, но господин Цуркин говорит, почему этот вот логистический центр, он один сам по себе не может никак повлиять на цены. Вообще, он, конечно, сторонник строительства множества логистических центров и говорит, что и во всех практически нормальных странах вот именно с помощью таких логистических центров можно собирать большие партии товаров и потом аккумулировать их и уже развозить где-то там, ну вот как бы по разным торговым сетям. И благодаря этому можно снижать цены. Когда есть большая партия, ты можешь уже играть на рынке. Но дело в том, что ежедневно, по данным господина Цуркина, в Крым приходит от 600 до 800 грузовых автомобилей с разными товарами из соседней России, которые ежедневно привозят от 12 до 16 тысяч тонн самых разных товаров. Продукты, товары народного потребления и так далее. А центр это делается на 20 тысяч тонн. То есть он делается, этот центр, он может аккумулировать то, что нужно Крыму приблизительно на один, максимум на полтора дня. Поэтому он никак не может повлиять на цены на полуострове.
Интересно, я хочу прочитать следующую новость. Власти Крыма намерены снабжать Сирию зерном, маслом и стройматериалами. Чтобы мы не думали, наши слушатели не думали, что в Крыму все плохо, туда нужно все завозить. Нет, на самом деле из Крыма, как считают местные чиновники, например, Юрий Гаценюк, представитель российского правительства Крыма, можно вывозить много чего. Это я его сейчас процитирую. Построить в 2020 году хотят стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, удобрения, химию и другие товары.
И мы уже... говорили бы и, наверное, бы иномарки бы поставляли, если бы могли бы их отобрать у кого-нибудь там. Вот вам хотите BMW, например? Вот вам BMW, но отбирать пока не у кого.
Сирия вот хочет закупать ориентировочно раз в 2-3 месяца 5,5 тысяч тонн подсолнечного масла. Мне вот очень интересно, как все это собираются производить в Крыму. Я вот слушал интервью Александра Лиева, бывшего министра курортов и туризма Крыма, сделанное для телепроекта «Крым Реали», где он рассказывал, почему, например, не хотят жители Средней России приезжать в Крым. Например, житель какой-нибудь там Сургута приезжает в Крым, если раньше он мог пить там прекрасное парное молоко, есть свежие овощи и фрукты. Сейчас, когда воды нет, производить, получается, выращивать ничего нельзя. От этого нет кормовой базы, поэтому этот житель Сургута идет в магазин и покупает что? Молоко со сроком хранения на год, которое привезли те самые машины, которые ездят в Крым ежедневно. Поэтому зачем туда приезжать? И вот если люди
как, подожди,
даже...
зачем приезжать? А в поезде проехаться? А там по ножовщину устроить?
Людьми, да, людьми ну, России пообщаться. Мне больше всего в этой новости понравилось то, что они стройматериалы будут из Крыма завозить. Я сразу вспомнил это знаменитый токсичный песок. Но, коль уж мы в этой рубрике
можем давать советы... Подожди, Рустем. Сейчас ты дашь свой совет. Но вот смотри, уже понадобывались на западе Крыма песка за последние 5 лет во время российской оккупации Крыма, что уже исчезла Байкальская коса, фактически ушла под воду. Но можно, в принципе, вот по этой логике, можно разобрать на стройматериалы. Еще горы остались. Ай-Петри, Романкош, Четырдак можно еще также пустить под нож. Ну и, в принципе, а потом можно еще в глубь копать.
То есть Сирия все примет.
Да.
Вообще я хотел сказать совет, что, может быть, стоит отправить вместе со стройматериалами одного строителя.
Прорабы ты имеешь в виду главного.
Мы знаем, что в Крыму есть один строитель по имени Константинов.
Заслуженный строитель Украины.
Я думаю, что он очень... Это была бы реальная братская помощь Сирии.
О других проектах Рустема Халилова, Станислава Юрченко и Александра Янковского слушайте в продолжении программы «Крымский пармезан».
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Еще раз здравствуйте, это программа «Крымский пармезан», и сегодня вас приветствует наш пармезанский отряд Александр Янковский, Рустем Халилов и Станислав Юрченко. Дорогие мои бойцы, вообще, что нас ожидает в ближайшем будущем?
Я могу сказать, что ожидает кирчан, их не ждет ничего хорошего.
Хорошие новости от Станислава Юрченко.
Кирч разгорается скандал, там российский предприниматель Николай Мойсов, который несколько раз заключал контракты с местными властями, многомиллионные контракты, заявил, что подконтрольная Москве администрация города не оплатила его фирме работы по благоустройству микрорайона. И вот Мойсов теперь угрожает снять положенный им же ранее асфальт.
На что он положил этот асфальт?
Положил он его на дорогу, вот, а на него положили местные власти, поэтому теперь положат все на местных жителей.
Ты знаешь, у меня есть предположение, что господин Мойсов, он невнимательно читал контракт, который подписывал с российской администрацией оккупированного украинского города, и когда он там говорит, что он якобы там 7 миллионов 450 тысяч рублей ему должны. Я не верю, чтобы вот крымские какие-то чиновники, тем более подконтрольной России, они каким-то образом бы раздавали деньги. Скорее там в контракте было написано, что он обязуется заплатить им 7 миллионов 450 тысяч рублей. Поэтому читать внимательнее. И что там еще интересно?
Давайте мы послушаем, что сам Мойсов говорит, собственно.
Ну, давайте.
И мне очень жаль жителей домов по Мирошника 6-8 и Бувина 3-5. Но в данной ситуации мне придется снять асфальт для того, чтобы покрыть хоть какие-то расходы и чтобы люди получили зарплаты. Я думаю, после того, как мы снимем асфальт, еще долго там не будет ничего подобного. И я даже не знаю, из этой ситуации, будет ли туда выделено финансирование для укладки нового асфальта, асфальтового покрытия. Так что в ближайшие 2 недели, я думаю, я приступлю к демонтажу. Ну, естественно, там потом ровной дорожки не будет точно.
И сердце, говорит, кровью обливается человек. Вот я думаю, что...
Этот человек, я так понимаю, что он руководит компанией «Стройгарант» из российского города Сочи.
Я думаю, что он будет первым изобретателем многоразового асфальта. То есть можно здесь снять, положить где-то еще и опять снять.
Я думаю, что да, в принципе, и за каждый раз можно требовать деньги.
Особенно вот. Можно проследить, куда будет приезжать Путин, и все, уже не нужно наводить действительно порядок. Можно это многоразовый асфальт.
Такой в рулонах.
Да-да-да.
Такой, да, можно на бумажной основе.
Развернул, Путин проехался, ты его собрал, и все.
Это вообще замечательно. Я, правда, не совсем понимаю, каким образом он говорит, он таким образом собирается рассчитаться со своими работниками. Он что, куски асфальта будет раздавать вместо зарплаты?
Александр, мы же только что читали новость о том, что в Сирию будут вывозить стройматериалы. Он продаст в Сирию это.
Ну, тогда все понятно. И дальше продолжаем программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Стас Юрченко и Олег Зубков. Олег Зубков, крымский, известнейший крымский бизнесмен. Олег Зубков, основатель зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», обратился к Путину. Написал он послание российскому президенту, в котором пожаловался, знаете, на подконтрольного Путину главу Крыма Сергея Аксенова. Зубков написал, цитирую: «Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете, что Крым ваш? Нет, он не ваш. Вы лишь денежный мешок для Крыма, и вы уже потратили на Крым более 600 миллиардов рублей. И еще, уверен, потратите столько же в ближайшие годы». Ну и также бизнесмен заявил, что крымчан чморят и гнобят в российском Крыму, заставляют сворачивать бизнес и уезжать из Крыма. Конец цитаты.
То есть Путин реально из своего кармана, да, 600 миллиардов вытащил и дал. Да. Я думаю, что это крупнейший бизнесмен вообще мира. И
меценат. Конечно, вот наконец-то, Рустем, наконец-то вы стали понимать роль Путина в истории. Он берет просто деньги из российского бюджета, сколько надо, и вот дает на Крым.
Робин Гуд.
По большому счету, с помощью Крыма, он, собственно говоря, сделает все для того, чтобы Россия скорее загнулась, получается.
И вот Зубков, я продолжу, дальше просит еще же больше помочь Крыму.
Он денег говорит, еще что... больше дать?
Нет, забрать Аксенова к себе в Москву, в Кремль.
Чтобы... то есть, говорит, вот по пути вам неудобно ему передавать эти деньги, да, из Москвы в Крым. Вы забирайте его в Москву, и там сразу ему отдавайте эти деньги. Потому что от них все равно толку никакого нет для Крыма.
Чтобы подытожить эту новость о крымском бизнесе, бизнеса. Я напомню, что в декабре 2019 года подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка Львов-Тайган. Российские приставы опечатали парк.
На 60 львы... дней, да, насколько я помню.
Чем питаются львы в это время, пока непонятно. Туристов-то нет.
Я расскажу вам самую романтичную новость нашего выпуска, которая перенесет нас на южный берег Крыма. Российские власти Ялты планируют провести бал дворников. Это все произойдет в декабре 2020 года. Бал дворников хотят провести для привлечения внимания к профессии. Об этом сообщил глава администрации города, российской администрации Иван Имгрунд.
А нужно будет вальсировать с метлой?
Дальше его цитирую. «В декабре по типу венского бала будем проводить международный бал дворников в Ялте не только для дворников России. Думаю, что задача поставлена реальная». И они хотят пригласить туда дворников из Австрии, Германии, Турции и Греции.
А почему именно из этих стран? Ну, окей, я как-то могу еще предположить, почему там вот Турция, она рядом, Греция где-то там немножко дальше.
Исторические связи все-таки.
Да, но почему из Германии и... Ладно, из Германии еще тоже, может быть, как-то можно понять. Почему из Австрии?
Мне кажется, вот
Венский бал, наверное, да? То есть, типа, он как бы думает, что и вот, может быть, там неплохо бы представитель императорской фамилии также пригласить бывший. Но я открою ему маленькую тайну, там сейчас Австрия уже давно не императорская страна, но это не империя,
они
в отличие от России.
Они не знают об этом, потому что следующая их инициатива, опять-таки, они же хотят повысить престиж профессии дворника и добавить им новые обязанности, и на эту должность, говорит Имгрунд, необходимо привлечь местных жителей, которые станут далее квартальными надзирателями.
Супер, слушай, это класс.
Те, которые существовали в период царской России.
У них будет плетка, да? Что у них? Аркан будет еще, дубинка. Вот можно будет, в принципе, ты кто? Турист, иди сюда. Че такой дерзкий?
Тогда они сами себя смогут обеспечивать, я думаю.
Абсолютно, тогда зарплату им не надо будет платить, хотя господин Имгрунд сказал, что собирается платить дворникам, помимо того, что им даст еще должность надзирателя, которые существовали в период царской России. Ну, в принципе, Россия, она как бы что во время существования официального царя, что сейчас она мало отличается, так вот он собирается им платить по 30 тысяч рублей. Правда, рубли это не те, которые были в
Но все равно я не исключаю, что они смогут зарабатывать больше, чем учителя и врачи. В таком случае я представляю, за счет оттока из каких профессий может пополниться их фонд. Вообще, я думаю, что это вклад в медицину. Вы же помните, какие в России очереди в больницу. То есть ты говоришь там жене своей, я заболел, вот записался на прием, но он будет аж через 2 месяца. Она говорит, а сейчас ты куда пошел? Да, говоришь, вот я пойду у дворника проконсультируюсь, у Дарда Станиславовича.
А почему у дворника?
Потому что врач перешел в дворники, потому что больше может денег заработать. Но тут еще и частные консультации без очереди, без записи.
Ясненько.
Но вы поняли, почему в декабре 2020 года вообще планируют бал проводить? То есть они анонсировали почти за год загодя, чтобы наконец-то дворники смогли заработать столько, чтобы приехать из соседней России на бал в Ялту. Поэтому...
Фрак купить там, да, или...
Да.
Костюм надзирателя.
Билет, в конце концов, на поезд, бальное платье, чтобы вальсы мазурку разучили, не отходя от рабочего места. И... Так что знайте, дорогие крымчане, если увидите танцующего дворника, в декабре вы его встретите в Ялте.
Ну что, дальше теперь. Смотрите, что у нас есть еще интересного из Ялты. Ялтинские дети приветствовали жителей Альп с вершины Айпетри.
А можно докричаться? Я вот делал такое.
Ты знаешь, я подозреваю, что нет телефонной связи, интернета до сих пор в Ялте, поэтому они по старинке залазят просто на вершину Альп и оттуда пытаются докричаться. В минувшие выходные 50 детей с родителями поднялись на плато Айпетри, чтобы с высоты более 1000 метров, если быть точным, 1234 метра над уровнем моря, передать привет своим друзьям в Германию, Италию, а также, говорят, еще и Великобританию, всем тем, кто живет у подножия Альп. Так вот мы узнали из сообщения вот этой российской администрации, то что Великобритания, она находится у подножия Альп.
Аллилуйя.
Да.
То есть тот день с горы спустились 50 охрипших людей, которые пошли учить географию потом.
Да, но они уже выучили, в принципе. Говорят, что в солнечную погоду, если подняться на вершину Альп, ну так, во всяком случае, мы говорили туристам местным, да, то можно, в принципе, без телефона вам, можете в Москву кричать, вас там услышат, можете в Воронеж, его видно вообще там, или даже в Великобританию, которая находится якобы у подножия Альп. И за это все мы брали совсем ничего денег с этих туристов. Но смотрите, понимаете, в чем фишка вообще еще в Ялте? Дело в том, что в Ялте собираются 19 января, вы знаете, что это вот будет крещение, и священники, они очень интересно крымские решили подойти к этому мероприятию. Они решили провести молебен о благополучном проведении курортного сезона. Вы представляете вообще? То есть каждый год мы слушаем господина, последние 6 лет, мы слушаем господина Аксенова, и он говорит, и господина Черняка, они говорят, что десятки миллионов уже людей фактически скоро приедут в Крым. А эти, представьте, в следующем году приезжает 15 миллионов, как и обещал господин Черняк, а эти еще молятся, как бы требуют еще больше туристов.
Ну, во-первых, смотрите, они каждый год сообщают, что туристов становится больше, то есть система работает. А если получится, что туристов приедет больше, чем Крым сможет вести, можно просто перестать молиться, и тогда будет баланс.
Баланс тогда, ага, ясно. То есть,
это, в принципе, система регулирования туристов.
То есть, по факту, или же вера этих людей работает, и их молитвы все-таки оказываются правдой, или же на самом деле, они развенчивают пропаганду российской власти, и им недолго осталось молиться, потому что чего они молятся, если так все хорошо?
Интересный вопрос. Но вот смотрите, оказалось, что якобы, опять-таки по данным крымских чиновников, за новогодние праздники Крым официально якобы посетило 210 тысяч туристов. Это, по данным опять-таки чиновников, на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них, из 210 тысяч, 147 тысяч прибыли по Керченскому мосту. На новых поездах в Крым приехал каждый десятый.
Подождите, то есть, если всего на 10% лучше, чем в прошлом году, то есть мост увеличил свой пассажиропоток на 10%?
Ну, получается, да.
Ага, а я просто сейчас представил картину этих заполненных пляжей в январе. Ну, замечательных отдыхающих.
Конечно, в шубке, шапке, как бы, ты лежишь вообще, солнечные ванны, воздушные, на матрасе. Это ж так замечательно. Но говорят вообще, что очень многие, по мнению российских экспертов, от каждого второго гостя из города слышала спасибо, что вы есть, больше пойти некуда. А поделилась итогами новогодней работы управляющей одного из отелей Феодосии. Я была на привокзальной площади 3 раза за каникулы, искала смысл рекомендовать сходить туда на праздники нашим гостям, но не нашла. Ну, вот так вот говорят специалисты туристического бизнеса. Поэтому, как бы, конечно, интересно приезжать в Крым зимой, но лучше можно. Может быть, действительно вообще не стоит приезжать гражданам соседней России. Что у нас еще интересного? Ялта и Севастополь вогнали Москву и Санкт-Петербург по количеству отдыхающих в зимние праздники.
Да, а еще Ялта оказалась невероятно дорогой. 2500 рублей, 2558 рублей, это где-то 1000 гривен за одну ночь. В среднем там оставались на 4 ночи. В Севастополе чуть дешевле, 2346, но 3 ночи проводили там. В Сочи дешевле, чем в Ялте, 2356 рублей. И оставались люди там в среднем на целых 5 ночей.
Мне кажется, то, что Ялта и Севастополь смогли обогнать Москву, просто те, кто считали, они не посчитали количество москвичей, которые решили на праздники отдохнуть в Москве.
Они такие, ну да, считай, в городе там сколько, 15 миллионов сейчас, 20 миллионов уже, да, человек, никто
такие,
не знает.
Ну, работаем каждый день, круглые сутки, но теперь хотя бы отдохнем в этой Москве, а то приехали и даже ее и не увидели.
Я все понял, 15 миллионов хотят в этом году, в 2020 году в Крым, да, то есть это всю Москву они просто вывезут.
Да, да, где-то так.
И опять жители Санкт-Петербурга сброшены со счетов.
Но смотрите, есть, конечно, и хорошая новость из Крыма. В прошлом году, уже теперь уже в прошлом, 2019 году, одна из семьи из 4 человек оставила в оккупированном Крыму более 2 миллиона рублей во время отдыха
вот
на полуострове. Представляешь, как покутили вообще на 2 миллиона рублей. Тут, правда, не сообщают. Тут я вначале думал, что люди просто-напросто потеряли свою карточку кредитную с пин-кодом, да? Или там с мобильным телефоном. И так оставили 2 миллиона рублей. Но нет, оказывается, эти люди на полном серьезе приехали в Крым на 5 месяцев и за 2 миллиона 79 тысяч рублей купили тур в 4-звездочный отель «Вилла Дивный Мир Карасан» в Партените. Представляете вообще, люди на 5 месяцев добровольно приехали в Партенит, в Карасан.
То есть это примерно, я посчитал, примерно 13 тысяч рублей в сутки. И вот представляете, они приезжают, они такие, ну, мы понимаем, вы 13 тысяч рублей в сутки платите, но, пожалуйста, вот еще за туалет на пляже 20 рублей. И за лежак, если хотите, вот полежать. И,
конечно, а если хотите, 200. Чтобы удобства были в номере, то надо тоже еще немножко доплатить.
Как поэтому это не все цифры, которые озвучены.
Это программа «Крымский пармезан». Мы продолжим ее через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это программа Программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Рустем Халилов и Стас Юрченко вместе с вами. И далее наша рубрика «Туевые новости».
Очень короткая туевая новость. В Алуште с аллеи крымской весны воруют туи. В Алуште в марте 2019 года была заложена новая аллея в честь пятилетия аннексии Крыма. Там посадили пальмы и туи. При этом неизвестные периодически выкапывают зеленые насаждения.
А по-моему, все логично. Слушай, памятник, это фактически, это же памятник воровству Крыма. Памятник воровству не грех и украсть. Вот так я думаю.
Да, совершенно верно. А тем более, они просто думают, ну, надо же эту немножко крымскую весну у себя немножко продлить, чтобы у нас было весеннее настроение. Украл тую, и все,
и
весеннее
и настроение. И Воронеж себе, да, привез кусочек.
Поэтому люди ездят в поезд,
да. Да, не в самолете же повезти тую, конечно же. Но что у нас еще интересного? В Крыму, знаете, следующая новость гласит о том, что в Крыму не любят туристов. Это правда. Но не всех. Точнее, всех не любят, а некоторых не любят особенно. Не любят в Крыму туристов на электрокарах. На территории Крымского полуострова функционирует лишь одна заправочная станция для электромобилей.
И, наверное, она где-то под Севастополем, чтобы турист, который приезжает на электрокаре через Керченский мост, он точно где-то заглох посредине и не мог доехать до этой заправочной
станции. Это хорошее предложение, конечно же.
Но вообще, представляете, если в каком-нибудь селе установят заправку для электрокаров, то уже все владельцы электрокаров, часто довольно обеспеченные люди, будут отдыхать в этом селе. Жители Джанкойского района.
Задумайте. Я вам подмигиваю. Об этом, кстати, о том, что всего лишь одна заправка, рассказал член общественного совета при Министерстве транспорта Крыма Андрей Козырь. И якобы правительство России намерено поддержать развитие экологического транспорта в этой стране, в России, путем установки льгот для владельцев электромобилей. Но на самом деле, мне кажется, что это бред вообще полный, потому что Россия вообще не заинтересована в развитии электротранспорта и электротранспорта в соседней России, в отличие от Украины или от других европейских стран, практически не появляется. То есть он появляется, но в очень малом количестве, такая экзотика. А почему так? Ну, потому что Россия страна углеводородов, извините, да. И вот эти самые углеводороды, их надо куда-то девать и продавать, в том числе и собственному населению. Поэтому я сомневаюсь в том, что в оккупированном Симферополе появятся дополнительные электрозаправки.
А в Украине Тесла построит уже в первом квартале 2020 года свои первые две заправки. А в Киеве, мне кажется, за прошлый год более 2000 заправок появилось электрических.
Не буду врать, не буду говорить, правда это или нет, но они достаточно часто уже.
Вот вы сейчас, Стас, рассказываете, а турист из России услышит, что ты приедет в Киев, а не в Симферополь.
Давайте вот я расскажу действительно важные новости из крымской столицы Симферополя. Там появятся улицы Лужкова, Святителя Луки и Захарченко. Да-да-да, вот несколько улиц Симферополя называют именами исторических личностей, которые внесли вклад в развитие российского Крыма.
Так, подождите, но окей, ладно, я понимаю, какой вклад внес там господин Воино-Ясенецкий, он же Святитель Лука, но как какой вклад в развитие Крыма внес господин Захарченко? Я так понимаю, что речь идет о Захарченке, это экс-руководитель так называемой ДНР, да?
Угу. Именно.
То есть, вот как он внес вклад в развитие Крыма?
Я хотел бы подчеркнуть, что обо всем этом сказал участник комиссии, вот комиссия, которая, собственно, и присваивает, изменяет и аннулирует наименование элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры при администрации, подконтрольной Кремлю Симферополя администрации. И Сергей Цеков об этом сказал. Я просто, когда прочел новость, подумал, что, возможно, увеличилось количество людей, которые хотели бы, чтобы памятник самому Цекову появился как можно раньше.
Интересные версии.
Благодаря Захарченко и его деятельности, так называемой Донецкой Народной Республики, количество людей из этой самой республики, которые появились в Крыму, очень сильно увеличились. Поэтому он внес свой вклад в разнообразие украинского населения Крыма.
Понятно. Ну, хорошо. Окей. Принимается такой вариант.
Вот что подсказывал Цекову. Кандидатура.
А тем временем отличилась на этой неделе экс-прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. У нее, оказывается, есть страница в Инстаграм. Я, скажу честно, не слежу. Я читаю то, что у меня в сценарии написано. Но она призвала поддержать православно-патриотический бред Крест и меч. А, простите, Брен тут было написано. Но, а это разве не одно и то же, нет?
Не совсем.
Крест
не в данном случае.
А может быть там, слушайте, а может быть у меня опечатка, а на самом деле это не крест и мяч, а не знаю, какой крест, не крест и меч, а крест и мяч, например. А вы мне тут крест и меч. Что, смотрите,
в общем,
Поклонская разместила фото футболки.
Но своё не свое, фото, нет, свое, а, фото, свое фото. Я видел это фото.
Все понятно. Я думал, так. Николая II на СБ в футболке с Поклонской. Нет, оказывается, на футболке изображен российский император Николай II.
А Николай II одет в футболку с изображением Поклонской.
И спасибо. Она пишет, что поддержите ее друзей, православно-патриотический бренд одежды «Крест и меч». Приобрести продукцию можно через Инстаграм, написала депутат.
Николай Александрович, через 100 лет одна прокурорша будет рекламировать принты с вами в американской социальной сети. Вот же ж демоны.
Демоны.
Я не буду показывать, какая футболка на мне.
Не надо, слушай, ну крест и меч, я никак не могу, простите, я никак не могу понять, что же это означает вообще, крест и меч, и почему это православно-патриотический бренд.
Оставим это выяснять Поклонской, перейдем к следующей новости, замечательной, уже про виртуальную реальность. Во всяком случае, власти Севастополя решили, что им нужен шлем виртуальной реальности.
Все понятно теперь. Смотри, у Поклонской крест и меч. Надо же как-то защищаться от этого, от креста и меча. Нужен шлем, как бы. Ну, все логично. Шлем, ну хотя бы какой есть, вот давайте виртуальной реальности.
Да, хотя бы так. Я думаю, что это, кстати, не очень-то и защитит, скорее всего, от Поклонской.
Нужно придумывать что-то другое. Ну, от Поклонской в Инстаграме защитит.
Зато поможет увидеть жителям Севастополя прекрасно реконструированный Парк Победы, чтобы они не возмущались больше.
Это
одеваешь на голову шлем, и все.
Это замечательно, Стас. Я вообще предлагал давно, что вот российские чиновники лучше, в принципе, что они могли бы сделать, кроме того, что просто-напросто уйти из Крыма, куда-нибудь подальше.
Так, пункт второй.
Да, пункт второй. Вот если они не могут это сделать, если их Путин там плеткой держит, то они могли бы купить тогда каждому крымчанину, который орал, вот какие-нибудь там слова нехорошие в отношении. Но, в общем, он хотел, как бы, чтобы произошла оккупация, могли бы купить ему, а сейчас не видит каких-либо улучшений, можно просто сделать это вот таким образом. Каждому купить по такому шлему, и он просто и транслировать ему какую-то собственную картинку, что все хорошо.
Фильм «Матрица» смотрели, да. Александр?
Конечно.
А новость помните о том, как коров выращивали, которым шлемы виртуальной реальности надевали?
Да, ее снимали. Эту новость, я так понимаю, в Крыму делали. Но только не знаю, почему они вот этих вот подопытных крымчан назвали коровами.
Я, в общем, хотел бы сказать, что власти Севастополя, там не только им шлем виртуальной реальности нужен, шлем виртуальной реальности и лобзики.
А лобзики зачем? Ручные лобзики.
Правительство Севастополя обнародовало перечень технологий, техники и оборудования, которые нужны для осуществления в городе национальных проектов. И в нем 64 пункта. И в нем говорится о том, что нужен вычислительный блок интерактивного комплекса и 3D-принтера, шлем виртуальной реальности, тренажер, манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, а также в любом образовательном учреждении по умолчанию должны быть канцелярские ножи, карты памяти для фото и видеокамер и ручные лобзики.
Заметьте, видеокамеры и фотоаппараты, они не говорят, только карты памяти им подавайте.
Но я понимаю, почему вообще ножи должны быть. Как вдруг из Воронежа кто-то приедет на поезде, а как бы у вас ножей нет, что ж такое? Но смотрите...
Он вытащит свой нож, а крымчане в ответ, а у нас лобзик.
И шлем виртуальной реальности. Смотрите, есть и хорошие новости из Крыма, которые мы сейчас расскажем. Нас часто критикуют, что мы говорим вообще только чернуху про Крым.
Это
правда, да, конечно, только черные новости, потому что, ну вот знаете, как-то последние, с 2014 года, после того, как Крым оккупировала Россия, полуостров наводнился такими бредовыми новостями. И сейчас, знаете, в Крыму, например, хотят установить по всему Крыму таксофоны. Угу. Понимаете, вот везде в мире они отмирают, а в Крыму хотят установить бесплатные таксофоны, ну, чтобы можно было по ним звонить бесплатно, во все регионы соседней России.
На такие же таксофоны?
Такую идею высказал не я, а заместитель министра цифрового развития, связи, связи не в смысле там небрачной связи, а вот связи, вот в массовых коммуникациях, хотя тоже, знаете, как бы, ну, не совсем уж массовых, но коммуникации соседней России. Олег Иванов, вот он сказал, что к универсальным услугам связи относится проект по строительству сети таксофонов с бесплатной фиксированной связью в часовой шаговой доступности от любого жителя Крыма. То есть, смотрите, я бы предложил бы господину Иванову, Олегу Иванову, не останавливаться на этом. Потому что он считает, что это значит, я цитирую, что вы можете подойти к таксофону, набрать номер фиксированной связи хоть на Камчатке, на Сахалине или в Калининграде и бесплатно, безлимитно говорить. Это существует по всей России, в Крыму этого нет. Понимаете? Я предполагаю, что в Крыму, например, давно уже нет, знаете, изгнания там злых духов из людей. В Крыму, например, наверное, в больницах уже давно лечат лекарства.
А не пиявками.
Да, не пиявками. Также в Крыму, наверное, нет паровозов, которые...
Дымят там.
Также в Крыму, наверное, нет конных экипажей, амнибусов нет, знаете? То есть, представляете, что принесла, какую высокую культуру принесла Россия на территорию полуострова Крым? Таксофоны появятся.
Ну, если они хотят вообще в советское
прошлое. Метродотели, может быть, еще эти крепостные должны еще появиться. Вот есть, наверное, во всей России, а
тут нет. Может быть, они хотят только в советское прошлое. То есть, как визуализировать? То есть, могут появиться эти огромные бочки машины с молоком. А вот эти стаканчики, вот сейчас кофе, да, продают, обязательно должны вместо кофейных автоматов должны вот эти стаканчики, автоматы с газировкой появиться, и никаких пластиковых стаканов, только стеклянные, которые раз помыл.
Граненые.
Неизвестно, кто до тебя из него пил, но ты помыл, пьешь спокойно и...
Еще это... Ну, слушайте, ну, мы смеемся, конечно, а ведь принудительная психиатрия уже вернулась в Россию, да, потому что на самом деле практически любого сейчас человека, которого подозревают в совершении тех или иных преступлений, его отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу.
То есть человека, который может сказать, зачем нам таксофоны, могут отправить туда.
Да, легко, не забывайте, элементарно. Вытрезвители точно так же возвращаются в Крым, нет-нет, да возвращаются по требованию российских властей, так что да.
Я вот даже не знаю, что еще надо такого. Субботники. Какие неоплачиваемые. Дружинников надо также вернуть. Ну и смертную казнь, наверное. Да, вот, и наверное, это была бы идеальная вообще картина мира для российских чиновников.
Вот про российских чиновников и их картину мира я хочу рассказать следующую новость. Она как раз-таки вот из соседней России. Депутат Госдумы объяснил теплую зиму климатическим оружием США. Это не шутка. Депутат Государственной Думы...
Ну, слушай, подожди. Да, это серьезный человек. Он вообще... Он работает в Госдуме. Его туда Путин фактически назначил.
Это Алексей Журавлев. Он, между прочим, еще обладатель медали за возвращение Крыма. И вот он заявил, что аномально теплая зима, установившаяся на большей части территории России, является следствием разработок Соединенных Штатов Америки климатического оружия. В радиостанции «Говорит Москва» он назвал погодные изменения не случайными. Да-да-да, так под видами научных исследований США злонамеренно влияют на климат, и что применение этого оружия американцами исключать нельзя, потому что какие доказательства, что они его не применяли? Вот расскажите, вы, мои коллеги, где
я
ваши
доказательства? Нет, нет
доказательств
также в том, что Журавлев сам не есть секретным оружием врагов России, то есть они его воспитали, так
внедрили
в Госдуму, а Россию он уже сам развалит там все.
А смотрите, в эфире какую радиостанцию ты говоришь?
«Говорит Москва».
Ну, слушай, а эта радиостанция вообще, она проверена, она дозволена к прослушиванию? Может быть, это тоже один из элементов климатического оружия? Знаешь, волнами своими, радиоволнами направляют на Россиюшку какие-то сигналы, что все вообще становится теплым, тепло, вообще зимы никакой нет.
Думаю только, что наши радиосигналы самые полезные и... могут действительно
извлечь. Да, прикладывайте радиоприемники ко всем больным местам. Да. Это программа «Крымский пармезан», и сейчас еще Рустем Халилов хочет пошутить.
Излечивает от одноцветного, однотонного восприятия мира, наша программа, хотел сказать.
Спасибо, спасибо, дорогой Рустем Халилов, и не менее дорогой мне Стас Юрченко, и наверное, самый дорогой мне Александр Янковский. Это программа «Крымский пармезан», мы услышимся с вами на следующей неделе. Всего вам доброго.